Тема западной реформы образования у нас и на Украине. Жалуются на то, что творится с нашими школьниками, что творится в школах. Стали переводить учебники с английского языка, с французского. Американские учебники для наших сибирских детей. У нас было лучшее образование в мире. Почему? Ну хорошо, допустим, философию можно было заменить, да, экономику. Но почему надо было менять учебники арифметики, учебники математики, учебники физики? Как наши дети ухахатываются, когда им задают задачку переводную с американского учебника? Сели на воду три воробья. Один воробей улетел, сколько осталось? Один и остался, два утонуло. Воробьи на воду не садятся. Для наших детей, которые не оторвались от природы, нелепость слышать условия задачи, сколько цыплят вывел петух. Они еще знают, чем петух заниматься должен, наши дети. Конечно, Запад оторвался от природы, и они... А это тестирование в школах по литературе. Высочайшая в мире литература, величайшая в мире литература русская, и она не поддается тестированию. Заменили живого учителя на вот эти вопросы. Там Шекспир — это лосьон для бритья, племя в Новой Зеландии или деталь от трактора. До того довели этим тестированием детей, что мальчишка на вопрос... Кто создал Тарзана, ответил Королёва. А как вам эта задачка? Переведена с американского учебника. С дерева упала ветка. Пробегавший мимо олень заметил, что ветка упала по параболической траектории. Нормальный олень? Не слабый олень такой. Параболу знает. Навскидку, он олень, определил скорость течения реки. Нормально? У него еще спидометр меж рогов, вот здесь вот. Помогите оленю сформулировать уравнение движения ветки. У наших детей укатайка начинается. Вообще интересно, мы должны были бы заметить по странам Балтии, как падает образование у молодежи, когда приходит западная система обучения. Ведь Литва, Эстония, Латвия, естественно, они перешли на западную формулу образования. И у них только лишь бы не как у нас. У них даже есть такая фраза в учебнике современного гуманитарного университета по культурологии. Вам будет интересно это услышать. В настоящее время существует западноевропейская форма культуры, а также признаки зарождения русской культуры. Есть замечательная русская пословица: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Что и произошло со странами Балтии. У мальчика на улице спросили лет 13, кто такой Гитлер. Интервью брали на телевидении. Он ответил: по-моему, нападающий сборной Германии по футболу, сказал. Молодец, нападающий, отгадал слово. Художественный фильм «17 мгновений весны» анонсировали в Риге так. Художественный фильм о том, как русские разведчики мешали работе гестапо. Я у одного латыша чиновника, а латыши сейчас чиновники стараются вспомнить заново русский язык, потому что они поняли, что на русском языке взятки больше значительно, чем на родном аборигенском. И я у него спрашиваю: почему вы к нам так относитесь? Вы русские агрессивны, говорит он мне. Я его спрашиваю: почему? Ответ: все поставил на свои места. Вы напали на шведов под Полтавой. Нормально? А вопрос: а как они там оказались? Ты можешь мне объяснить? Конечно, в России еще этого нет, такого падения образования, но какое-то уже появилось, обозначилось. Мне присылают вырезки, цитаты из детских сочинений наших школьников. Боже, у этих бедных молодых людей, у которых воспитателями стали кто? Голливуд, попса, казино. Ну, у них все перепуталось в башке. Пушкин консолидировался с Гончаровой. Как он это делал? Каким способом? Это понять? У Пугачева была мощная харизма. Вот такая вот харизма у него была. Я горжусь Петром Первым, он боролся с фашизмом. Чацкий, тот, который торчал в чатах. Знаете, директор ЦРУ в начале 50-х годов Даллас сказал удивительную фразу, такую точную. Он сказал: славян нельзя победить войной, мы это поняли за тысячи лет. Славян можно растлить. Мы дадим им ложные идеалы, и они победят сами себя. Вот что и делает западная реформа образования. Вот она-то нас может победить. Мальчонка в 6 классе на вопрос «Твой любимый балет?» ответил: «Мой любимый балет – просто Щелкунчик». Бориска Моисеев достал даже детей уже. Еще выдержка из сочинений. Есенин – это тот, который играл Сашу Белого. Еще одна цитата. Александр II разрешил всем зэкам, провести эпиляцию. Как вам, зэки, с побритыми ногами? Парень, 10-классник, пришел в библиотеку в Москве и попросил: мы проходим у библиотекарши, мы, знаете, проходим роман Горького, он вот называется, дайте, кажется, он называется «Старуха Баскервилей». Но больше всего жалоб, и мне это особенно приятно, на то, каким мусорником стал русский язык, и еще таким же мусорником украинский, и, кстати, и белорусский тоже. Белорусский меньше. Сколько же слов уродов появилось в нашей речи. Мало того, что окей и вау, все еще стали говорить «упса». Я вообще не знаю, что это такое «упса». Вот так вот дети и трясет их вот так вот. Ой, а на Украине как смешно. Окей же ж. Вау же ж. Крутяк такой, знаете. Не уже ж проблем ж. А какие специальности у молодых людей теперь есть? Сити-менеджер, уборщица в Донецке, есть гостиница, действительно хорошая гостиница в Донецке, правда 5-звездочная, чего ожидать было невозможно. Я уборщицы, я же понимаю, что их назвали теперь уборщицы, это не круто. Я спрашиваю, как ваша профессия называется? Она говорит: я шеф-клининг. Я говорю: ну тебя клинит, видимо, по полной программе. В Киеве многие бизнесмены стали даже слово «Бог» произносить по-английски. И звучит это так: «О, мой гад!» Стоит женщина, такая бизнес-леди, со священником разговаривает в церкви, говорит: «Окей, батюшка, все так и сделаю, аминь». «А как вам контролинг брендинговой функции выполняет один?» мне сказал. Это мне напоминает, как пришел ко мне мыть окна человек и сказал: «Я старший Вошингер». Вошингер, тубош, мыть, он Вошингер. Я говорю: ты в шеи вычесываешь, что ли, объясни. Но больше всего радует, знаете кто? И главное, это я не виню людей. Они не понимают, насколько они нелепо выглядят, когда официанты приходят, приносят на тарелке, вот, и говорят: это комплимент от повара. Комплимент по-английски — это бесплатно, комплиментари. А комплимент от повара, пускай негодяй сам придет и скажет, что я хорошо выгляжу. Если он хочет комплимент сделать. И главное, ладно бы, комплимент от повара, а там, на зуб мудрости калибри мало вот этого. Какой фреш будете? По всей стране спрашивают, какой я буду фреш. Фреш – это свежий. Употребляется нашими официантами в смысле свежевыжатый. Свежевыжатый не фреш, а сквизд. Во-первых, это безграмотно. Во-вторых, почему свежий? Какое слово? Прямо свежесть от этого слова. Фреш. Мне предложили в одном городе березовый фреш. Это стволы берез давленные, видимо, имелись в виду. С опилками. Но больше всего радует, знаете кто? Бизнес-леди. Ой, такой слой обозначился у нас в стране. Бизнес-леди. Это те, которым их мужья-олигарх-френды открыли бутики, чтобы они тоже уставали к вечеру. Нормально, ребят, вы в теме. А те путают доход с прибылью. Мужья закупают им, они думают, что все, что они получили, это прибыль. Они такие бизнес-леди для бедных в таблетке. Но они все окей, вау, парятся по полной программе. Их так смешно. Причем многие занырнули в православие. А что это значит? Они не знают ничего, чему учил Иисус. Но они знают, когда его день рождения. Вот, потому что с того, что он учил, навара никакого, честно говоря. А тут хоть отпраздновать можно. 25 декабря. Извините, Рождество Христово, гостиница «Славянская», две бизнес-леди неподалеку от меня разговаривают. Рождество Христово, повторяю, подчеркиваю. Одна другая говорит, Иисус воскресе. Вторая говорит, к черту. Окей, вау. Молодые люди, это я вам говорю, чтобы вы поняли, какие вы смешные бываете, когда вы считаете, что это все круто. Поездив по нашей стране многострадальной, я выписал следующие слова уроды. Магазин назывался в одном месте «Шопчик». На Алтае лесное хозяйство «Топ-лес». Ну, лесники, они без лифчиков ходят, вы понимаете, потому что неудобняк им в лифчике ходить. В Москве открыли рыбный бутик. Как вам это нравится? Вы рыбу от Армани ели когда-нибудь или? Ну, там караси от Кардена сумасшедшие совершенно. На двери пиццерии на Кутузовском проспекте требуется срочно повар-пиццулянт. Это урод, а не повар-пиццулянт. Ну, Полтава побила этот рекорд. О. В Полтаве, я недавно там был, пицца, где пиццерия, в которой пиццу в каком-то там случае дают две пиццы в одни руки. Написано «Ту пицца». Нашими буквами написано. «Ту пицца». И там много народу под этим названием. Да. В городе Омске бутерброд. Я не знаю от соития, кого с кем это чудовище родилось, но название этого бутерброда – Макхряк. Это, видимо, от соития пиццулянта с Вошингером при содействии шеф-клининга по брендинговой функции. В Тюмени бутерброд называется Тюмень-бургер. Неподалеку от Комсомольска поселок Березовый. Сельский магазин. Ну, многие видели, ведь сельский магазин, такая собачья будка чуть шире, высоты такой же, такой архитектурный выкидыш. Над сельмагом сверху суперсельпо! Хочу подчеркнуть, что к простым людям, которые не понимают, как это все нелепо смотрится со стороны, у меня претензий нет. Я не над ними смеюсь. Больше всего меня бесит, что сегодняшние филологи, академики, они все стоят на прозападных позициях. Я был в книжном магазине, и когда я увидел книжку со следующим названием, сейчас зачитаю, я не мог ее не купить, потому что книжка называлась «Счастье как фелицитарный синдром». И написана книга филологом нашим, русским филологом. Вот вы думали о том, что такое счастье? Наверняка задумывались. Вы не знаете, сейчас вам прочитаю. Запоминайте, счастье есть многомерно интегративно-ментальное образование, включающее интеллектуальную общеаксиологическую оценку в форме удовлетворения. Я одно слово знаю, удовлетворение, честно скажу. Представляете, жених невесте говорит, да? Нас в будущем ждет, и вот это вот все зачитывает. То есть практически брачная ночь на смарку после этого. Но еще больше меня бесят сегодняшние политологи. Они считают признаком крутизны выражаться вот так, чтобы вообще никто ничего не понял, что они говорят. По телевидению выступает политолог, такой с бородкой, на себе не показывает, значит, прикрывает ему неудачную нижнюю часть лица, и, ну, вырожденчество борода на себе, я не себя имею в виду. И его спрашивают... Девушка, которая брала интервью, зарплаты бюджетникам, как вы думаете, скоро повысить? Нормальный вопрос, да? Знаете, что он отвечает? Понимаете, говорит он, индексация финансовых сегрегенций зависит от латентно-адекватных мажоритарных обструкций. Она на него так смотрит. Вот. У нее оползень всего организма вот такой. Мол, вы вообще всерьез это все сказали? А он ей продолжает, как вы поняли из вышесказанного, он ей... Нельзя инициировать амбивалентные инновации коррелирующего мониторинга. Вообще, как он это произнес? Вот это девочки, у которой брала интервью, у этой девушки, у этой ведущей были глаза лошади Мюнхгаузена, когда тот на ядре полетел. А мне очень хотелось его спросить, данное, как вас звать? с точки зрения западного анус-лизинга. Понимаю, нехорошее слово, но по отношению к ним нормально, правильное. Ой, а еще вот эти наши обозначились модели, теперь тоже слой модели, вот эти выросли, которые сильно, я не знаю, чем их поливали, мы их называем гусеницы, потому что они длинные и на своем пути все схряпают вместе с папиком. Сидит такая, приехала компания из Ниццы в этом, я не могу, слушайте, неприличный случай, не могу не рассказать. Ой, все, прошу извинений, пускай вырезают, вам расскажу. Не, они не вырежут, теперь на телевидении после Comedy Club вообще все можно. Значит, в ресторане Пушкин сидит компания из Ниццы, папики с моделями. Ну, типичные папики, они у своих моделей на велосипеде между ног проехать могут, не заденут. А модель из Ниццы, из грязи в князи, подходит официант, и она ему говорит, она же теперь выучила блюдо, она все знает, она крутая. Она говорит, принесите, я на первое буду мастурбу. А папе говорит, ты понял, неси, что она просит. Сколько ж дурачья среди зажиточных. А между прочим, слово «богатый» произошло не от слова «деньги», а от слова «бог» в русском языке. В ком бога много, тот богатый. А у кого денег много, тот не богатый, тот коллекционер. Знаете, как на Руси называли богатых когда-то? Не так. Богатый – это человек, познавший бога. А вот у кого много всего, называли «жирный». Не в смысле жирный с точки зрения веса. Жир означало все лишнее, что не нужно человеку. Почему я так радею за русский язык? Потому что только в русском языке сохранились совершенно божественные тайны. Ни в одном языке мира их нет. Многие в зале знают другие языки. Я вам приведу примеры. Вы сравните с теми языками, которые вы знаете, и вы поймете, что я прав. Спасибо. Спаси Бог. Этого нет даже в английском. Здравствуй. Здоровья тебе желаю. Прощай, какое чудное слово, я прощаю тебя. Оно обозначает, что при расставании вы должны простить друг друга. Счастье от слова соучастие показывает соучастие, соучаствуй в жизни другого, ты будешь счастливым. Небеса, небеса, не бесы. Слышал кто-нибудь? Нет. Бескультурный, культурный, в которого вселился бес. Ни в одном языке. Этого смысла не существует в словах, потому что они это потеряли, поскольку этот мир западный – это мир торговцев и вояк в первую очередь. А у нас сохранился богатырь, из двух слов состоит «бог» и «тырить». Но «тырить» означало у наших предков другое, «нести» означало. Это позже «нести» и «воровать» слились в одном процессе. Богатырь – это человек, несущий Бога в себе. А тот, кто накачал мышцы, тот не богатырь, тот качок. Вы можете меня спросить, откуда взялся этот язык, раз в других языках нет таких тайн, таких исконных тайн. Откуда взялся наш язык? Очень давно, очень коротко расскажу вам. Очень давно, давным-давно, ну, скажем так, за несколько тысячелетий до пирамид. Не все ориентируются в цифрах. За тысячелетия до пирамид на севере нашего материка жил народ. 39-е царство, 30-е государство, то, которое память о нем сохранилась в сказках. Почему на севере? Там тепло было, течения были другими. Ось земли была по-другому повернута. А, до сих пор, кстати, ни один даже западный орнитолог, ученый, изучающий птиц, не знают, почему птицы не летят на север выводить птенцов. Загадка до сих пор. Я знаю. Они думают до сих пор, что там теплее. Да? Генетическая память о тех временах. А потом все удивляются, откуда у них грипп? А вы попробуйте рожать на Таймыр летать, между прочим. Между льдов. Попробуйте этим процессом заняться. Ученые западные и наши, которые легли под Запад, долгое время не признавали того, что такой народ существовал. А теперь все, невозможно его скрыть. Эту историю скрыть невозможно, потому что появились новые раскопки. Я был лично на них, чтобы убедиться своими глазами. На Урале, город 2500 лет до нашей эры, это как раз пирамиды. Египетские только еще строились. На Украине города появились из-под земли 5000 лет до нашей эры, на Кольском полуострове 4000 лет до Ростов-на-Дону, неподалеку, 5000 лет до нашей эры. Все, друзья мои, верить, что история наша началась с приходом Рюриковича и христианства на Русь, это все равно, что верить, что конфеты птичье молоко начинают делать с того, что дуют птиц. Этот народ назывался арии. Гитлер испоганил это слово. Ариец, ар – это земля, ар – земля вспаханная. Отсюда слово орать украинское, пахать. Гитлер испоганил это слово. Ариец – это землепашец, а не эсэсовец. Но самое главное, сколько же светлых слов в нашем языке, когда знаешь корни того языка наших предков. Например, обратное ар – ра. Многие знают уже теперь. Ра означало солнечный свет. Вы посмотрите, какие слова. Радость, достать, ра. Радушный, светлой души, солнечной души человек. Разумный, светлого ума человек. Умный, разумный – это разные люди. Умный – это тот, который много знает, а разумный – тот, который понимает то, что он знает. У нас много ученых, но большинство из них умные. Хорошая реакция, поняли, это непросто. Наши предки поклонялись свету. Почему нам так нравится даже ночью, чтобы много огней было? Да потому что это в наших генах. Тех, кто чтил свет, называли святой, позже святой. А хранилище света – храм. Кстати, Волга называлась рекой Ра, а земля вокруг реки – Ра-сея, сияние Ра. И даже была такая пословица: «Хорошие дела ночью не делаются». Вот так. Я это вспоминаю каждый раз, когда вижу ночью в Москве пробки автомобильные. Бесовщина полная. Множество слов становится понятным, которые мы знали, но не понимали смысла. Ну, скажем, «рано». Все говорят, но не понимают смысла. «Ра!» «Но» «Нет ра». «Но ра!» «Но» «Ра нет под землей». Хандра, ханара. И, наконец, вера, эра, радуга, рай. И почему нельзя нас победить на нашей территории? Потому что у нас есть наша славянская ура. На нас напали мы. Ура! И валите отсюда, ребята, потому что вас ждет Сталинград. Обратное «ура». Слово, которое опять-таки всем известно, простое. Увы. Вы – это тьма. Поэтому царя тьмы называли вы, ви. А, как говорили наши предки, иду на вы, иду на тьму. А я все время думал раньше, теперь только понял. Почему Бога, обращали внимание, никогда у нас не называли на «вы», только на «ты». Нельзя свет оскорблять тьмой. И всех святых называют на «тьмы», называют на «ты» во всех молитвах. А кого на «вы»? Вспоминайте классиков. «Вы свинья, батенька». У нас гениальный народ, он придумал оберег. Называть на «вы» начальство. Да, нас сегодня не признают, нас считают отсталыми, рабами. Я хочу, чтобы люди поняли, что у нас есть свои корни. Почему я считаю, и надо прислушаться к языку наших предков? Потому что они создали язык, который помогал слышать Бога без посредников. Наши предки были людьми природы. Они жили на природе, как бабочки, как птицы. Не воевали, это вранье. У них не было жертвоприношений, рабов не было у них. Они были свободные люди, они верили в одного Бога. Имя этого Бога – род. То, что он сотворил на земле – природа. То, что народилось – народ. А тот, кто не верил в Бога – урод. Выродок, отродье, выпавший. Вот такое время было. Не было империй, парламентов, импичментов, саммитов, попсы не было. Я понимаю, почему не было попсы. Да потому что люди в Бога верили в одного. А то, что поет попса, это надо петь вокруг костра во время жертвоприношения. Это, причем приносить жертву того, кто поет. «Поцелуй меня украдкой, веслоухая принцесса». Даже не приближайся ко мне. Я, Я на Алтай поехал послушать природу на берегу речки горной. И так сижу, вдруг подъезжает какой-то пацан на джипе, вот это свою долбит долбаную, как долбанул по природе, по всей. Там фабрика звезд, или я это не знаю, такая, я их всех называю поющие пельзимухи. И вот, ну как понеслось, на 3 кукушки покончила жизнь самоубийством. 2 дятла получили сотрясение мозга от этой музыки. Одну песню я записал. Летели облака, летели высоко, как мамина рука, как папина трико. Нормально? Да, это было давным-давно. На севере было тепло, а потом на север стал наползать ледник. Ось земли изменила наклон. Течения изменились, наползать начал ледник. И этот народ от слова «рассея» рассеялся по всему материку. И сегодня многие ездят в Индию набраться ума разума, понять мудрости восточных философий древних. Все философии на восток попали от наших предков. Первая книга была написана нашими волхвами, пришедшими на север Индии. Наши волхвы там стали брахманами. И они написали первую святую книгу на земле задолго до Библии. Называется она «Веды», от русского слова «ведать». И отсюда слово «отвед», «отвед». Веды должны отвечать, или ведающий должен отвечать. И в ведах мы встречаем солнышки, наши ра, аура, чакра, мантра, камасутра. Вот так вот. Между прочим, чтобы вы знали, Камасутра – это наше слово, потому что Кама – это славянский бог любви. Поэтому Камасутра – это любовь с утра по-нашенски есть. Мы говорим там древнегреческий, древнегреческий молодой по сравнению с древнерусским языком. Это наши корни попали в древнегреческий, и у них литература, культура, грамота – даже все термины, связанные со светом, до сих пор есть «ра». «Бра», «люстра», «рампа», «фара». Я только не понимаю, как наша «ра» угодила в прокуратуру «Виагра». Вот это мне не понятно. Хотя, может, у кого и просветление от этого дела. Очень интересное слово «дурак». Многие слова изменили смысл. С плюса на минус, минуса на плюс. «Дурак» – это хорошее слово. Вспоминайте наши сказки. Дурак всегда, это такой разумник, он может додуматься до того, до такой финансовой схемы, до которой ни один умный не додумается. Только дурак может пойти туда неизвестно куда, затем неизвестно чем, вернуться полцарства Василиса и коня в придачу. Ни один Березовский с Чубайсом не вычислят такой комбинации. Почему? Потому что он интуитивный, он разумом живет. Была чудная притча, практически анекдот. Но из наших славяно-арийских вет эта притча. Умный говорит дураку: давай поспорим с тобой на деньги. Если вот ты мне вопрос, и я. Если ты мне не ответишь, ты дурак, 10 рублей хватит. А я же умный, я тебе 100 рублей отдам. Ты первый задавай вопрос, раз дурак. Дурак скреб тыковку, думает, что его спросить? И говорит: слушай, умному, вот что это такое? На гору на 3 ногах желтое, а с горы на 16 ногах серо-буро-малиновое. И сам удивился от того, что сказал. Этот чесал, умный, тыковку чесал, ничего не придумал. Говорит: не знаю. И отдал 100 рублей. Спрашивает у дурака: что это? Дурак говорит: и я не знаю. И отдал 10. Почему они всегда проигрывали войны, Запад, с нами? Потому что не надо с дураками связываться, не надо. Если мы дураки, они придурки. Это еще хуже, потому что придурки – это те, кто при дураках. Бисмарк, величайший канцлер Германии, за несколько лет до Гитлера, практически Гитлеру написал в завещании интуитивно: никогда ничего не замышляйте против России. О, в Петербурге учился. Вот так вот. Читал наши сказки. И продолжил: на любую вашу хитрость Россия всегда ответит своей непредсказуемой глупостью. Не глупостью, разумностью, которой умный не может, живущий по инструкции, почувствовать. Почему мы выиграли битвы на Курской дуге? У нас был великий Гой Жуков. Кто такой Гой? Го – это идти. Гой – это идущий. У нас были великие Гои, как Королев, Жуков. Немцы не могли разгадать ни одной его комбинации, а он всегда разгадывал. Например, на Курской дуге Он узнал, что в 5 утра немцы назначили наступление, и немцы по инструкции ждут 5 утра. Все. Ни минуты раньше. Жуков узнал, назначил наше наступление на 3 утра. Немцы говорят, так не договаривались, ребята, вообще, кто на кого нападать должен? Они всегда действовали по инструкции. Что такое гой? Это великое слово. Гой еси, добрый молодец. Многие молодые думают, что не гой, а гей. Нет, гой. А когда немцы окопались за болотами белорусскими, ну, тут их никто не достанет. Сейчас никто не достанет. Надо было историю учить. Еще один великий гой, Суворов, на попе с Альп съезжал вместе со всей армией, неожиданно для всей Европы, между прочим. Когда наши вынырнули из болот, это только наши могли макроступы всей армии сделать. Из камыша макроступы для танков. Нормальная комбинация. Когда наши вынырнули из болот, немцы бежали от одного вида наших. Вот же, с пьявками на ушах, с водорослями на плечах. С водорослями. До сих пор в Белоруссии такие забавные случаи. Там есть в Минске совместное предприятие, работают немцы и наши. И вот немцы все по инструкции собирают холодильники. Если после того, как немец соберет холодильник, остались лишние детали, немец должен разобрать холодильник и собрать по новой. Ну, умные называются. И это в присутствии наших может умный такое делать. А наши же стоят и ждут, когда немец соберет. Потом подкидывают лишние детали. Вот. И радуются. Нет, этот народ непобедимый. Интересно, сегодня многие знают, что есть такой язык санскрит. Санскрит – это первый язык письменный, который на сегодняшний день известен в мире учеными традиционными. Это в Индии этот язык, на нем написаны веды. Так вот, я вам должен сказать, что интересно, с санскритом совпадают 3 языка почти полностью. Белорусский, украинский и русский. Это говорит о том, что мы, у нас один корень у 3 народов. Значит, мы один народ. А наши правительства – это другой народ. У них другие корни совершенно. Пример тому. Например, корень «га». Я уже сказал, «га» означало движение, идти. Кстати, англичане до сих пор не знают, откуда у них слово «go». От русского «га» – идти. Смотрите, а у нас, ну у них «гэл» и «гэл», а у нас сколько слов с движением? «Но» – «га», «теле» – «га», «даро» – «га», «бродя» – «га», «ольга». Ну, «оль» – это вообще бурлящий хмель, поэтому так, если переводить «ольга», это такая поддатая баба, бредущая вдоль дорог России. Поэтому, наверное, так много «ольг». Но вообще, это, конечно, я неверно, я передернул, немножко не так. «Ольга» – это мятежная женщина беспокойная. Кстати, птица, галка, птица у дороги сидящая. Мне позвонил Галкин. Мы с Максимом в хороших отношениях, несмотря на то, что дружим. Молодцы, ловите еще такие фразы неочевидные, не первоассоциативные. И говорит, Михаил Николаевич, я разгадал еще 2 слова. А он же лингвист, он быстро ухватил идею. Цыгане, «ц» – это по-украински, «га» – движение, «н» – народ, «ц» – это народ в движении, правильно, совершенно. Карга, к-ар, к-ар, га, движение к земле. О, я каргу изобразил, надо же. Я его спрашиваю, а Галкин? Молодец, классно соображает. Вот хороший процессор у него там стоит. Он говорит, Галкин означает движение к алке. Я говорю, передай нашей знакомой Али. Ну, я не буду говорить, который. Пускай это секрет останется. Порой до мурашек. Когда видишь смысл какого-то слова, пробирает до мурашек, причем до мурашек в генах. Например, гагара птица. Га-га, вы теперь понимаете, ра. Движение, движение, двойное движение к солнцу. Первым к солнцу полетел Гагарин. Пришел великий гой Королев, увидел радостную улыбку Гагарина, сказал, он полетит, потому что у него солнечная улыбка. Смотрите, как в интуиции нашего народа это все заложено. Очень многие фамилии совпадают с тем, что наделали люди. Волхвы говорили, никогда не выбирайте князем Горбачева, человека с фамилией Горбачев, обязательно горбатая жизнь будет ваша. Нелепость верить, что кого-то может оживить человек с фамилией Гробовой. Это... Только человек с фамилией Малевич мог нарисовать черный квадрат и выдать это за шедевр. Друзья мои, я не мог пройти мимо знаковой фамилии для нас, для всех. И узнал, что на древнерусском языке, скажем так, я неправильно называю, термин неточный, на языке наших предков означало слово «ельцы». Замечательно. Грабли. Мы почему этого не знали, когда два раза наступили на этот предмет? Можете еще поупражняться с другими фамилиями. Иногда фамилии непонятны, плохих фамилий нет. Просто каждая фамилия показывает, чем должен человек заниматься. Если фамилия непонятна, читая в прямом чтении, читаешь ее и не понимаешь смысла, учили священнослужители древние, читайте в обратном направлении. Действительно, иногда русские слова очень точны в обратном чтении. Например, вот я читаю, вот смотрю на депутатов, думаю, ну какие вы депутаты, депутат, красивое слово, а вы прочитал наоборот, татупед. Это татупеды. Путин замечательно читается наоборот, не туп. Действительно не туп. Когда он среди президентов мира, те вообще отдыхают рядом. Они не успевают слово вставить, потому что он мгновенно соображает быстрее них. Причем они уже поняли, лучше его ни о чем не спрашивать при журналистах. Особенно это премьер итальянский понял, когда спросил Путина, что у вас там с мафией? Такая мафия в России. А Путин говорит, это не русское слово, это итальянская мафия. Он потом больше не говорил вообще премьер-министр после этого. Но я, конечно, не мог пройти мимо фамилии Чубайс. Мы же обожаем эту фамилию. Конечно, от слова «чуб», а «чуб» от слова «чу». «Чу» означало интуицию, чутье, чувство. Чубы носили запорожские казаки. Почему? Они думали, что это антенна космическая, что это связь с Богом. Бог вытащит за чуб в рай их когда-нибудь во время битвы. Но Чубайс и запорожский казак, это как-то... Ну это Бен Ладен в «Лебедином озере» с той же вероятностью примерно. Я прочитал фамилию Чубайс наоборот. Замечательно! Сябуч! Ну, вы меня простите, но это верно. Собрал реформами бабки и подтвердил свою фамилию. Плохих фамилий нет. Есть только указания на то, чем заниматься в жизни. Например, Хрущев, ну это потрясающе. В энциклопедии читаю, Хрущ. Майский жук, поедающий на земле все, кроме кукурузы. Нормально? Я хочу, чтобы наши люди услышали язык, которого они сейчас недостойны, потому что они потеряли слух. Экстрасенсы нас разводят, говорят, дайте бабок, мы откроем вам третий глаз. Мне пришли письма из Америки, два письма, одно из них. Из одной американской группы, где проводился научный эксперимент. Американцы молодцы, они обожают эксперименты. У них много денег, они сами не понимают, что они делают. Но их может заинтересовать, например, влияние солнечных бурь на сексуальную жизнь куропаток. Вот. И они так и изучат это дело. Или сколько среди воробьев Бостона гомосексуализма процент. И всех геев воробьев выудят. И вот они провели интересный эксперимент. Посчитали... Вопрос был, ну, условие поставленной задачки было таково. Почему американцы выиграли все сражения с японцами во время Второй мировой войны, кроме Перл-Харбора? Оказалось, когда они посчитали в среднем, на то, чтобы отдать приказ японскому военному, требуется затратить в среднем 11,7 буквенных символа американцам, на то, чтобы отдать средний приказ всего 5,3 буквенных символа. Короче, приказы проходили быстрее. Для интереса посчитали русских. Нет. То есть да, но не сразу. И оказалось сначала 8,2 буквенных символа. А они так удивились, мол, что-то непонятное. А в этой группе, в американской, были наши ученые. И наши говорят, вы неправильный эксперимент поставили. Вы завели в условия русский литературный язык. Все спрашивают, а какой надо? Они говорят, ну это нелепость, чтобы русский на литературном языке. мол, будьте настолько любезны, если вам не трудно, не соизволили бы вы пальнуть вот по той посудине. Американцы говорят, сами поставьте эксперимент. Наши поставили эксперимент. Гениально. 3,1 буквенных символа. Откуда взялась 1/10, я не знаю. Но после того, как я и об этом рассказал по телевидению в интервью, мне еще одно письмо пришло. Я горжусь этим письмом от ЦРУшника. Он уже пожилой человек. Он родился в свое время в Советском Союзе, поэтому очень хорошо знал русский язык. Его взяли в ЦРУ работать дешифровальщиком перехваченных радиограмм русских моряков в морях. Я не знаю, как он не сошел с ума в конце своей жизни. Это такая работа. Он мне пишет. Должен признать, вы правы, русских нельзя победить из-за их языка. Дальше. Самое интересное говорилось между равными по званию. И далее он мне привел некоторые примеры, что они пытались расшифровать. Я не могу вам прочитать все, клянусь, но это невозможно со сцены зачитывать. Я смягчу, пару примеров приведу так, для удовольствия. Ой, не могу. Бедные американцы, как представили, что они это расшифровывают? Разговор двух наших военных, моряков. Где бревно? Хрен его знает, говорят, на спутнике макаку чешет. Представляете, это расшифровывать, вот это. Американцы профессионалы! Должны, надо, значит, надо. Расшифровали. Мой просто поклон американцам. Готовы? Готовы? Где капитан Деревянко? Не знаю, но говорят, что работает по закрытому каналу связи и отслеживает американские испытания прототипа торпеды МК-48. И, наконец, я получаю третье письмо. Опять из американской научно-исследовательской группы, где работают наши ученые, уже из Сан-Франциско. И наши ученые пишут мне, вы даже не представляете, насколько вы попали в тему, в точку. Мы провели эксперименты, оказывается, и вот это кардинальный момент, главный момент, пожалуй, всей вот этой проповеди за русский язык. Оказалось, те, кто думает на английском языке, у них более развито, более густое, а значит, более развитое левое мужское рациональное полушарие мозга. А те, кто думают на русском языке, у них более развито правое женское творческое полушарие. Вот. А я все время думал, меня мучил вопрос, почему иностранцы напьются и сразу спать. Теперь я понимаю. Потому что, когда выпьешь, алкоголь глушит рациональную часть мозга. А это у них и не очень развито творческое. И все, и отрубился. Русский никогда не заснет по пьянке. Никогда. Почему? Потому что глушить-то, собственно, и нечего. Остатки заглушил, и творческое оживает. То, что может наш натворить по пьянке, никто в мире не натворит никогда. Только наш может в Новый год начать снежками кидать с балкона в комнату. Или другому говорит, давай, кто на лыжах быстрее с лестницы с 4-го этажа. Или давай, кто салат оливье в люстру перекидает быстрее. Ты вот в тот плафон, я вот в этот плафон. Больше всех страдают от нашего творчества гиды сегодня в Европе. Наши же поехали туристами смотреть. И вот, например, из Рима едет автобус смотреть Везувий, Помпеи. Обратно возвращается. Ха-ха, это вы были, я понял, да. Рассказываю картинку, которую вы видели. Потому что она каждый вечер одна и та же у наших туристов. В автобусе едут там, скажем, американцы, немцы. После Помпеи, после восхождения на Везувий, они уже отрубились. Это аморфные тела. Они занимают объем кресел, куда их налили практически, эти тела. Русские оживают. Потому что они поддадут и хоровод вокруг водителя. Водила говорит, мешаете, я за рулем. Он говорит, да выпей ты, какой ты за рулем. Ты что? Я не могу, я за рулем. Какой руль, прямая дорога? Чего ты на Рим? Чего, какая дорога? На Западе это невозможно. Все. Почему? Нерационально. Не приносит прибыли. Что за удовольствие? Зачем петарду в унитаз засовывать? Как зачем? Интересно. Она булькнет или нет? Если булькнет, то до какой степени? Им не понять нашей загадочной души, потому что она у нас, душа у нас, аналоговая. А они понимают только в цифре. У нас даже наркоманы творческие. Ну, видел я этих Да. Молодцы. Так нравится? Там девушка на свое среагировала, эти на свое среагировали. Повторяю. Наши наркоманы более творческие. Видел я и бельгийцев, и голландцев наркоманов. Ну, что, пыхнет, и все в отпад идет. А наш, я видел, как наш наркоман пыхнул и накурил паровозиком кота. Да, у нас более творческое полушарие. Почему женщины пекут пироги? Это творчество. Наши люди, в принципе, в большинстве своем занимаются нелюбимой работой. Дома должны дотворить, что не дотворили на работе. Пироги – это творчество. А иностранцы, вы видели, что они готовят дома? Микробутербродики, в которых с зубочисткой попасть невозможно. Вот почему иностранцы обожают жить у нас. Они, если приезжают сюда, они уже не могут уехать отсюда. Они влюбляются в наших девушек. Они тащатся от этой жизни, в которой нет формата практически, который есть на Западе. Это мне один американец говорит, ну класс, это только у вас в России могли ехать пятеро ребят на «Жигулях», остановились возле трех девушек, говорит, хотите покататься, залезайте. И те залезли, и поехали. А в Калининграде мне немец говорит, глаза как фары от Бентли светятся счастьем. Говорит, это только у вас возможно. На троллейбусе водитель нарушил правила, приехала ГАИ, это только у вас. Водитель троллейбуса сбежал от ГАИ на троллейбусе. К сожалению, рациональное полушарие не работает. Национальная идея развить рациональное полушарие. Едет «Жигуль», смотрю, разбитый в хлам. Это просто едет свалка мусорная. Поворотники не работают. Естественно, починить поворотники нет. Рационально не работает полушарие. А творчески работает. Написал на заднем стекле. Реалити-шоу. Угадай, куда я поверну. Народ, который так мыслит, хорошо жить не может. Поэтому американцам, кстати, которые мыслят наоборот, им очень трудно у нас жить. Особенно, когда они женятся на наших. Есть способ такой выучить язык, это жениться на носительнице языка. Во, выразился тоже, как теперь говорят. Я на носительнице женюсь. Ну, давай. У меня знакомый американец женился на русской девушке. Ему так трудно учить русский язык. Он иногда мне звонит, говорит, писатель, объясняй. А иностранцы, американцы особенно, они действительно профессионалы. Он хочет, он любит ее. Но вопросы задает, какая разница между любая и любимая? Ну для него корень один. Я говорю, ты хоть с нежностью сказал, ты моя любая? Вот. Я впервые понял, как ему трудно учить русский язык, когда он привел меня в ресторан. Американцы, они добрые, кстати, очень. Правда, они тупые, но добрые. Они такие дети, развившиеся туловищем, а мозг остался нетронутым. И он привел меня в ресторан, официант принес счет, он берет счет, американец, и мне говорит, сегодня плачу я. А ведь гениальный язык, плачу и плачу. Суть одна у процесса, между прочим. Запараллелен процесс. Ой, у него такие казусы у этого американца. Он приходит в магазин. Я всегда говорил, если иностранец в России знает русский язык, ему очень трудно жить. Он не понимает, что у нас язык не для передачи информации. Надо слушать какие-то интонации. Ну, приходит он в магазин, ему продавщица говорит, давай, бери. Он говорит, повторите, я не понял. Давай, бери! Простите, давать или брать? Давай, бери и вали отсюда. Наш язык – язык эмоций, а у них передача информации. Как я ему мог объяснить, ответить на вопрос, писатель, объясняй, какая разница между двумя словами «ладно» и «ну ладно». Я говорю, ну ладно, это да. А ну ладно. Я таким себя почувствовал недоразвитым, когда объяснял ему, что такое ну ладно. Я говорю, ну ладно, это не совсем да. Но больше всего его поразило в маршрутке надпись. Как вот это все им объяснять, когда он ему не объяснит, что такое отнюдь, восвояси или руки не доходят. Вот вы пробуете. Вы же во всем мире ноги не доходят. А у нас воровская страна, у нас руки не доходят. Больше всего его шокировало, у него не просто заклинило, его зашкалило вообще. Когда он ехал в маршрутке и увидел надпись «Все зайцы-козлы». Значит, у него мировоззрение изменилось в этот момент. Он мне говорит, ну вы русские тупые, он мне говорит. Я говорю, почему? Он говорит, зайцы и козлы – это разные животные. Я говорю, я это знаю. Говорит, да? Ты-то знаешь, а водитель знает, который это написал? Я говорю, он знает. А почему тогда написал? Я говорю, потому что он так к зайцу относится, как к козлу, понимаешь? Если наш язык в результате западной реформы исчезнет с земли, ребят, конец света неминуем, потому что никогда не восстановится плюс-минусом на свои места. Поэтому я считаю, все не так плохо. Конечно, с Украиной проблема, Украина ляжет под Запад, она практически уже легла, там уже полный окей, там окей начал устанавливать свой формат. Россия, непонятно, то ли ляжет, то ли нет. Она как проститутка Россия. Деньги взяла, а думает, а может не отрабатывать? То есть Украина проститутка честная, взяла и отрабатывая. Но выручит Белоруссия. Пока там есть батька, она не ляжет под Запад. Потому что пока там есть батька, это не страна. Это большой партизанский отряд, засевший в центре Европы. Я вообще считаю, что Белоруссия – оберег России и оберег Украины. И она будет нас оберегать и должна справиться с этой задачей, пока мы не поймем, что Запад от слова падать. Ни одного хорошего слова от слова «Запад» не произошло. Западня, западло. А «Восток» от слова «восходить». Азия, азы и я. Вот где восхождение должно начинаться. А Европа, евреи и опа. Последнее слово усеченное. Показывает, где мы все будем, когда занырнем в Западную Европу. Не поймите меня неправильно, только вот в чем. Я не считаю, что нам нечему учиться. Наоборот, я считаю, надо учиться у них тому, что развивает рациональное полушарие, при этом не теряя своего творческого. Например, сантехника. Вот в скольких странах я был? Везде, где я останавливался. Как они добились такого результата? Из-под крана с холодной водой текла холодная вода. Это потрясающе. У них не бывает такого, чтобы летом из двух кранов кипяток шел. У них в любой душевой занавесочка или створочки раздвигаются, душ не разбрызгивает. Вот так по всей комнате надо бегать струю, вот так вот ловить. Сичечка душа не слетает и не бьет тебя по голове. Я же много рассказывал, под какими душами я стоял в своей жизни в гастролях. Включил где-то в Подмосковье душ в гостинице, на меня комары полетели. Вот так. Их там поджало давлением, а воды нет, комары там живут. Нормально? Пятизвездочный отель со всеми удобствами во дворе. А еще в одном месте душ был вмурован на уровне пупка в стену. И его вынуть нельзя. Я дежурно говорю, а если я весь помыться хочу? Она говорит, что не понимаешь? Вот так вот поверни ситечкой напор, дай, чтобы на тебя... А дежурно говорит, чтобы на тебя по параболе... А, я еще параболу начертить должен, чтобы встать под это дело. Почему мы не учимся этому у них? Почему западная реформа образования? А водопроводы делать? Вот этому бы поучились. У них воду, везде можно пить из-под крана. Зубы не становятся похожи на пещерные сталактиты со сталагнитами. Кстати, они чистят зубы, не в пример нам. У американцев надо учиться чистить зубы 40 минут, как палубу драят шваброй. Наш! И побежал уже. Все, у него творчество ожило, заработало. У них, когда в баню приходишь, на деревянные полки садишься, а не на ржавые гвозди, и вскакиваешь сразу с расплавленными плавками. У них не бывает выключателей в шкафу. А забота о человеке. Вот забота о человеке во всем чувствуется. Знаете, вот даже в метро заходишь, изначально это знаково. Заходишь в той же пресловутой Америке, о которой мне столько уже пришлось говорить. А как там в метро работают турникеты? Они открываются перед тобой, какое уважение, где заходи, мол, у нас, бадам тебе вот так вот. По причинным местам сразу. У нас уже там неуважение к людям. У них члены правительства едут на работу. Движение не перекрывается до такой степени, что не может продраться к умирающему скорая помощь. У них потому что не бывает трехполосного движения со средней полосой для обоих направлений сразу. На крутых опасных поворотах, если ты не вписался, бочки полиэтиленовые с водой смягчают удар. У нас бетонные столбы. То есть шансов никаких уже не остается. Мусорники. Почему города там чистые? Да потому что мусорники везде, есть куда выбросить. Все. У них в туалетах не пахнет подъездами. Заходишь в городской туалет, видишь по ручке, занято или нет. Там нет такой приметы. Заглянуть вот так вот под дверь. Если ноги торчат, значит занято. Почему мы не подражаем их стараниям быть профессионалами во всем? Там полицейский никогда не напишет в рапорте, что арестован, кровоподтеки на лице, потому что во время ареста он так кричал на полицейских, что упал на землю и в экстазе начал биться лицом о полицейскую дубинку. После чего нанес со всей силы удар животом в сапог дежурного. А сервис? Да каких пор у нас будет этот теточный сервис? Приходит клиентка, там никогда продавщица, как у нас, не ответит на вопрос, почему вы мне дали не тот сыр. Ты что, этот не съешь, что ли? Ну, это разговор при мне был. Покупательница объясняет, мол, я просил у вас швейцарский, вы дали голландский. А так говорит, ты что с ним разговаривала? Моя знакомая из Риги, родственница, приехала в Подмосковье, зашла в магазин, взяла что-то, покупку, продавщица говорит, спасибо. А та говорит, ты мне поговори еще. У нас даже строители, профессионалы. У них даже строители профессионалы. Я вообще считаю, что у нас вторые после политиков. Нет. Даже бессовестнее политиков только строители. Меня поселили в Крыму в пентхаусе. Ну, вы знаете, что такое пентхаус, это чердак. Я говорю, а звук с крыши звукоизолированный, это же крыша, это чердак. Потому что будет дождь, я же не засну, шум. Мы все сделали по западным нормам, по западной технологии. Да, ребята поставили звукоизоляционный материал. Но! Наоборот, другой стороной. То есть голуби меня не слышали. Я слышал все, что делали голуби. Как важно было бы научиться на Западе умению подчиняться дисциплине. Если там сказано не продавать несовершеннолетним спиртные напитки, никто никогда не продаст. Никогда. А в Омске, читаю, на рынке у киоска с алкоголем несовершеннолетним спиртные напитки не отпускаем. В скобках, просите взрослых. Ремень безопасности. Сказано застегнуть. Все будут ездить и правильно с пристегнутым ремнем. Никто не будет обижаться, как наш водитель. Но он садишься, он говорит, можешь не пристегиваться. О, камикадзе такой. Я говорю, я лучше пристегнусь. И он что говорит, ты мне не доверяешь. Он еще обижается, дурень. Я говорю, не доверяю. Ну, знакомый ехал, знакомый. Я говорю, он спрашивает, почему? Я говорю, ты два раза лежал в реанимации. Он мне говорит, это было в прошлом году. И что? Мне легче от этого? Он хочет, чтобы я не пристегивался 150 километров. Мы едем из Хабаровска по скоростной магистрали во Владивосток. Лет 5 назад. А у него джип с правым рулем. А я сижу вот с этой стороны. Он мною обгоняет машины. Хорошо иногда спрашивает, можно обогнать? Нет! А это еще признак такой гордости. Купить машину японскую, которая пипикает, когда не пристегнулся, и туда щепку вогнать, чтобы она не пи... А потом говорит, я сделал ее. Вот такое количество дурней в нашей стране. Я считаю, основная стратегия наших стран, подтянуть к переразвитому творческому полушарию недоразвитые левые. Ну, тут нам Петр Первый немного подпортил нашу задачу, прорубив окно в Европу. Можно было вполне проковырять форточку, подглядывать, мусор выбрасывать. Мы через это окно нахлебались, черти чего. Взяли еду западную. С кого мы взяли еду? С того, кто ест эту еду и становится... Вот американцы, они же от этой еды давно уже стали похожи на кишечники на ножках. Что не майка для американца, то наволочка для рояля. Это... Мы взяли попсу, взяли Голливуд, казино, покупаем негров в спортивные команды. Вместо того, чтобы своих выращивать спортсменов. Негры за ЦСКА, два негра играют. Это офицер российской армии. И еще, вдобавок, западная реформа образования. С кого? Образование, образ, объединенная РА. С кого мы берем образование? С того, кто уверен, что Китай – это самый большой филиал фабрики Найка. Что в России медведи среди льдов, выпив водки, танцуют калинку в обнимку с казаками-нефтяниками. Что Гитлера во время Второй мировой войны разгромил Брюс Уиллис. В финальном сражении бейсбольной битой Гитлеру зубы вышиб. Между прочим, чтобы вы знали, никто в Америке, ну, что значит никто, 95% не знает, что мы воевали против Гитлера. Не знают, у них в школах это не проходит. А недавно я был в Японии. Так вот, японские пацаны думают, что это мы сбросили на них атомные бомбы. У них так пропиарили историю американцы сегодня. Буш получил одно из самых дорогих образований в мире. А толку? Приехал в Англию, удивил всех, особенно Елизавету II, королеву. Потому что он читал доклад по бумажке, как Брежнев. И сказал Елизавете II, прочитав, Елизавета 11. Ой, а про Кондолизу Райс, что он сказал недавно, она такая же простая техасская девушка, как и я. Не они тупые, мы тупые, когда берем с них то, в чем они тупее нас? Нет, чтобы аэропорты научиться организовывать по их системе. У них никогда не уйдет самолет недозаправленным во имя увеличения прибыли. Никогда после аварии не выяснится, что были незарегистрированные пассажиры. Меня на Курильских островах в 68 году надо было перебросить с одного острова на другой. Я работал в ботанической экспедиции, и механик ползает по самолету. Ну, это самолетом назвать невозможно. Это такое, это разбрызгивать удобрения. Но, тем не менее, оно летать должно, вот это. И он ползает с кувалдой по самолету и что-то прибивает, вот так вот, вот так. А потом слез, говорит, да ладно, летите. И мы полетели, я никогда не забуду этого полета. Самолет разбегается, в то время там еще на Курилах не было бетонной полосы, настелена была такая сетка металлическая, и он разбегается, его как тарантас так подпрыгивает, таким ощущение, что крыльями машет в этот момент. И я смотрю в окошко с ужасом, детали отлетают от него, вот это. А мне водило, это не летчик, это водило был. Говорит, не волнуйся, это лишнее. Это... Ты главное, он мне говорит, дверь держи. Я первый раз в жизни перекрестился тогда. Левой рукой, правой дверь держал, между прочим. Однако, Почему я говорю о русском языке? Да потому что для нас особенно опасно, когда плюс-минусы меняются местами. У нас особая энергия. Такой энергии в мире нет. Если у нас плюс-минусы меняются местами, нас коротит. И нас закоротило по полной программе. При нашей энергетике. Что дает энергию людям? Земля, язык. У нас сумасшедшая энергия. В зоопарках мира я бывал и наблюдал, как ведут себя наши и как ведут себя иностранцы, обезэнергеченные. Вот идет немец, лежит полудохлая змея. Он прочитал змея. Видите, вы уже хохочете. Он прочитал змея и ушел. Все. У него нет энергии на разборки со змеей. Наш не уйдет никогда. Бздынь по аквариуму вот так вот. Ты, падла, будешь реагировать или нет? Бздынь, 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 пока оттуда. Да, у нас особая энергия. Только наши люди могут всей электричкой убегать от контролера. Ребят, логика зависла. Энергия впереди логики. Американец думает на ходу, немец стоя, англичанин сидя, а русский потом. Сначала делает, потом думает, как бы расливать то, что он наделал. До того дошло уже с нашей энергией, опережающей логику, а логика зависла в результате. Только наши люди не отвечают на вопрос. Они эмоционально отвечают. Спрашиваю у девушки, сколько сейчас времени? Она говорит, ой, я в институт опаздываю. Ей не все равно, за кого голосовать после этого. Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает бить милицию вместе с ним. Да, народ со сбившейся логикой. Да и мужики не лучше. Только наш мужик хранит в шкатулке почечный камень. И хвастается им перед гостями. Сам вышел. И гости сам. Только наш мужик может подойти на пляже к незнакомому человеку и сказать, я хочу сплавать за буйки, посторожите мою одежду. У меня там деньги и дорогой мобильник. А женщина встала на весы при мне. Я не знаю, что с вами будет сейчас. Женщина встала на весы при мне в поликлинике и живот втягивает. Вот так. Ну, мужики тоже на весах втягивают живот иногда, но это чтобы видеть. Нет, друзья, ну не то, что вы подумали. Ну как вам не стыдно? Однако все не так плохо, друзья мои. Неплохо вот почему, я считаю, у нас народилась замечательная молодежь. В моем возрасте принято винить молодежь. Не, она во многом не виновата. У них действительно сбились маячки. Ну, смотрите, родители вынуждены были зарабатывать в тяжелые годы, когда они подрастали деньги. Они не обращали, школа в растерянности. Но наша молодежь, она талантливее нашего поколения. Я со многими молодыми людьми знаком. У них процессор работает быстрее. У них модемная плата шире. Файлы пустоваты, конечно, я вам честно скажу. Но вот эта природная соображалка, нигде в мире нет такой команды знатоков, как у нас. Вы смотрели эту передачу? Ну, представляете, наши знатоки с американскими встречаются. Ну, только наши могут, я поражаюсь иногда, за 10 секунд разгадать название пристани на реке Жмуть. А КВН? Мы виним и критикуем молодежь. Только на русском языке в мире существует КВН. В КВН играют везде. Везде. Я не знаю, в детских садах, в школах, в яслях, в тюрьмах, в яслях при тюрьмах. Почему? Да КВН заменил практически комсомол сегодня. Такое количество живомыслящих людей осталось только у нас. А в подъездах наши трогательные молодые люди, они не такие плохие, как кажется, они ежики в тумане. они выставили этого ежика перед родителями, а сами любимым пишут в подъездах, на потолках: «Я тебя люблю. Это только наш может принести лестницу, краску, поставить это все. Я тебя люблю». И та тащится каждый раз, проходя мимо. Они очень трогательные. Они приходят за кулисы, поссорятся с мамой, говорят: «Дайте автограф». Я говорю: «Кому? Маме. Она болеет». Я говорю: «Что ей с этого автографа? Будет прикладывать к больному месту». Другое я не люблю, когда говорят: «Дайте автограф для бабушки, она вас любит с детства». Вот это я не очень люблю. Очень трогательные молодые люди. Только наши молодые люди могли 9 мая на Красной площади с такой энергией подбрасывать в воздух контуженного войну ветерана, что к нему вернулась речь. И у них уже рациональное полушарие развито больше, чем у нашего поколения, потому что они уже выросли на компьютерах, они были за границей, они удивляются иногда. Мой коллега по авиационному институту, он проработал всю жизнь в космической промышленности, и у него парень подрос, 25 лет, говорит: «Папа, вы как могли космос освоить, папа? Ты код на входной двери запомнить не можешь». Если вечером выходишь, ты до утра стоишь, ждешь, пока выйдет кто-нибудь, чтобы тебе дверь открыть. А в детском саду, все группы детского сада ухахатывались, когда воспитательница прибежала к директрисе и говорит: «Я не могу больше, я не могу больше отправлять ваш факс, я его отправила уже 14 раз, а он все вылезает обратно». Ей из младшей группы парнишка сказал: «Тетя, надо было марку приклеить, чтобы он дошел». Иностранцы заметили, как соображает русская молодежь. Они закупают у нас молодежь сегодня. И в американские компьютерные центры, и все. А мы ее бросили. И японцы, даже из Владивостока, иногда приглашают на работу наших молодых людей работать, знаете, где? Свежей головой. Потому что японцы заметили, что наши, ну, не формат мышления у наших. Например, сопки, уссурийский край, вышки, которые связь телефонную поддерживают, они не всегда хватает их высоты. И японцев не берет телефон, а наши смс-ками общаются. Как? Они набирают смс-ку, нажимают и бросают вверх. Это никто в мире не может придумать. И вот один парень работал свежей головой в Токио, а японцы решали, как из курительной комнаты так открывать дверь, чтобы люди не брали за ручку, потому что ручка будет грязная, другое возьмет, фотоэлементы или видеокамера должна быть. А наш опоздал на это заседание. Спрашивает: «В чем проблема? Чего вы так долго решаете?» Он говорит: «Вот решаем, как открыть дверь, чтобы не рукой». Он говорит: «Ногой открывайте и все». Те так удивились этому решению. Говорит: «А как ногой?» «Да вот так, бадам и все». Он говорит: «Бадам нельзя». «А как можно?» Он им нарисовал, как рычажок на резиночке, нажал на педальку — откроется. Ой, бедные японцы, когда они к нам попадают, они одуревают. Японка в Хабаровском театре музыкальной комедии при мне зашла за кулисы и говорит: «Позвонить можно, можно». А потом подходит к кому-то, говорит: «У вас телефон за кулисами не работает». А там этот телефон старый, вот с диском, вот этот вот. Она на дырочке нажимать начала. А я был свидетелем еще более тяжелого случая. Японец ехал из Хабаровска в поезде во Владивосток и на английском языке выбежал из туалета и кричит: «Я сломал туалет». Готовы? Это точно? Он нажал на педаль и увидел рельсы. Если будет конец света, им конец всем. Они, никто не выживет из них. Я думаю, что вообще русский язык развивает соображалку. Думающие на русском языке в какой-то резонанс попадают соображалкой. Это замечено уже в странах Балтии. Что, например, аборигены перестали учить русский язык, что отупели мгновенно многие в молодежи. Например, нельзя быть голословным. Финны не пускают затемненными стеклами машины к себе в Финляндию. Ни эстонцы, ни латыши не могут пройти затемненными стеклами, проехать границу. Наши все проезжают, русские. Опускают стекла и проезжают все. А наш бизнесмен превысил скорость в Эстонии, его остановил эстонец, дорожный полицейский, и говорит: вы превысили скорость. Он говорит: ну, у нас $100, мы не русские, мы не берем. Унизил и выписывает штраф. Езжайте в Тарту, платите. Куда нас поедет, вы представляете, бизнесмен. Ну, работает же родничок. И он говорит эстонцу, который выписывает штраф, говорит: слушай, какая у тебя ручка классная, вот я коплю ручки, не продашь мне? Он говорит: за сколько? Говорит: ну, $50 дам, пожалуй. А ручка $2-3 стоит. Эстонец говорит: пожалуй, за 50 продам. И продам. Стыд, говорит, а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит: покупай. Даже иммигранты наши в Америке поняли главное. Хотим, чтобы дети выросли, развились в правильном направлении. Нужно, чтобы дома говорили на родном языке. Даже иммиграция наша поняла. А дети эти тогда начинают так прикалываться к американцам, если они начинают думать на русском языке. У них же еще чувство юмора развивается. Еще моих программ насмотрится. И в городе Сан-Хосе, который неподалеку от города Сан-Франциско, где очень много русской иммиграции, в школе американской наши дети прикололись. Я горжусь нашими детьми, даже иммигрантскими детьми. Они запустили в американскую школу 3 свиней, предварительно написав на них номера 1, 2 и 4. Вы сразу все поняли. Заметили, как вы соображаете? А вот американская полиция неделю искала свинью с номером 3. Ой, а наш ехал из киевляне. Ну, наш, они, мы один народ. Киевлянин ехал по спидвею американскому, забыл права дома. Подъехал полицейский, говорит: права. А он опять-таки вспомнил, задорно же говорил, что они тупые. Думаю, и взял и дал ему декларацию украинскую, таможенную, на украинском языке. Полицейский смотрит на это, как на клинопись вообще. Говорит: что это такое? Говорит: это права. Какие права? Международные. На каком языке? На украинском. Полицейский спрашивает: почему нет фотографий? Я не могу дальше рассказывать, потому что я представляю вашу сейчас реакцию. А это говорит: да у нас маленькая страна, все в лицо знают друг друга. Ой, ну как над американцами с моей подачи? Знаете, я счастлив, что я не зря прожил жизнь. Я был счастливым, когда на Украине, в Крыму высадился американский вот этот потешный десант голливудский такой. Качки такие высадили. И стояли пикеты. И были плакаты у этих пикетов. И я на одном плакате по теленовостям передают. Я читаю, я понял, я не зря жил жизнь. Написано: тупые, убирайтесь. А мой знакомый вез американцев в Шереметьево, в Москву, и превышает скорость, 120 идет. Американцы же, они дисциплину очень соблюдают. Они видят знаки 100 километров, не больше. А еще их обгоняют джипы, как будто они вообще на месте стоят. Американцы не спрашивают водителя: для кого знаки? Он говорит: 100 километров для велосипедистов. Это... Ой. Но то, что придумал парень 14 лет, а у наших очень пытливый мозг, у наших детей, очень. Ко мне, это только наш мог подойти ко мне с вопросом: Михаил Николаевич, что будет, если сварить русалку? Как тебе вообще на ум такой вопрос пришел? И это еще не все. Суп будет мясной или рыбный? Вот она пытливость ума нашей молодежи. И вот с таким пытливым умом 14-летний пацан так прикололся в Нью-Йорке в метро, что та вот эта гамбургероподобная американка, которая наблюдает, чтобы не прошли без билета, она в Бога начала верить после этого. турникет, у него проездной билет с магнитной полосой. Зима, он спрятал в шапку проездной билет, подошел, помялся вот так вот, пока она обратила внимание на него, мол, о, без билета хочет. И он делает в этот момент так: «Господи, нет денег, пропусти без билета». И турникет раскрылся. И она перекрестила в этот момент. Я думаю, что Всевышний не даст погибнуть нашему языку, потому что если все-таки конец все это наступит, мы должны быть на земле, мы должны остаться, потому что американцы не выживут, выживут чукчи, масаи и наши люди. Ну как они выживут? Они продуктов не смогут купить, потому что у них не будут работать карточки эти кредитные. В супермаркете в Нью-Йорке отключилось электричество. Паника была. Крики террористы. В Белгороде 3 месяца назад отключилось в супермаркете электричество. Никаких криков террористов. 10 секунд полнейшей тишины и чавканье. Вот она, выживаемость. Причем с ударами по рукам. Убери, я это уже ем. Убери ручонки. Когда включился свет, это уже был не супермаркет, мини-маркет. На пустом месте лежал батон колбасы, надкусанный с 4 сторон разными зубами. Почему я считаю, что обо всем этом, хотя да и серьезные темы, надо говорить с юмором? Да потому что назидательно сегодня ничего не решить. Мне кажется, что мы иногда юмором восстанавливаем нашу национальную идею. Что-то выдавливаем из себя, восстанавливаем программу. Пересекали границу Польши с Белоруссией наши туристы. Их держал таможенник поляк, мол, не любят таможники польские наших туристов. Многие из них еще знают русский, недолюбливают нас. И кто-то кричал на этого таможника, мол, я буду жаловаться, ничего не помогало. Один турист только смог решить эту задачу, справиться с этой проблемой. Как? С юмором. Подошел и задал неожиданный вопрос таможнику польскому. Пан знает, когда немцы напали на Польшу? Тот онемел от такого вопроса и с испугу сказал, в общем-то, правильно. Да, в 1939 году. Второй вопрос был еще более неожиданным. А пан знает, когда немцы напали на Белоруссию? Да, в 1941. А третий вопрос, третьему вопросу удивились даже наши туристы. А пан знает, где были немцы все это время? Таможник растерялся, наш сказал, они оформлялись на таможне в Польше. И проблема была решена. Сегодня, когда нас унижают во всем мире, я хочу, чтобы наши люди знали, у нас тоже есть свои достоинства. Это наш язык, наше умение соображать, наше творчество. И какие-то другие есть нюансы, которых нет в других странах. У них есть свои плюсы, а у нас все-таки есть свои. Только наш человек может уволиться 31 декабря с работы по одной причине, что его смена выпала на новогоднюю ночь. Только наш может обмыть покупку на сумму в 3 раза больше стоимости этой покупки. И, наконец, чтобы вы ушли с гордостью за нас на перерыв, только наш может поить иностранца в полночи и доказывать ему по пьянке, что мы страна придурков, и дать ему в морду, когда он согласится.